Исторический календарь.
В эфире программа «Исторический календарь». 13 июля 1928 года в Ленинграде родился писатель Валентин Савич Пикуль. Трудная судьба. Во время войны умирает мать, отец погибает под Сталинградом. В 14-летнем возрасте Пикуля направляют в школу юных юнг на Соловках. А уже в 1943 году он попадает на фронт в качестве рулевого сигнальщика миноносца «Грозный». В начале 50-х годов он выпускает свой первый роман, почти автобиографический, «Океанский патруль», посвященный борьбе с немцами в Белом море во время войны. Книга получила благожелательные оценки критиков и читателей, что, конечно, окрылило автора. Вскоре после этого Пикуль обратился к более ранним этапам русской истории. Наиболее популярным стал цикл, посвященный 18 веку. В него вошли романы «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит». Произведения Пикуля нередко подвергались критике за вольное обращение с историческим материалом, с фактами. Особенно досталось роману «Нечистая сила» о Григории Распутине. Однако это не мешало пользоваться им огромной популярностью у читателей. И вообще заслуга писателя в популяризации русской истории необычайно велика. За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около 30 романов и повестей, некоторые из них экранизированы. И сегодня его произведения читают и переиздают. Общий их тираж превышает 500 миллионов экземпляров. 12-13 июля 1944 года советские войска в ходе наступления освободили Пушкинское, Михайловское и Святогорский монастырь, где покоится прах великого поэта. Музей-заповедник Михайловское ровно 3 года находился в руках немецких оккупантов. Примечательно, что с творчеством Пушкина были знакомы даже далекие от литературы солдаты вермахта. В 1940 году в Третьем Рейхе сняли экранизацию повести «Станционный смотритель». Однако в усадьбе поэта шел откровенный грабеж. Поставленный комендантом музея оберфельдфебель Фосфинкель забирал из усадьбы Пушкиных все, что ему приглянулось. Антиквариат, картины, старинные книги. А осенью 1943 года в Германию на 10 грузовиках вывезли остальные ценности. Когда стало известно, что приближается Красная Армия, немцы сожгли дом-музей, территорию Михайловского заминировали, как и могилу Пушкина в Святогорском монастыре. Мины закопали около самого надгробия. Причем фашисты использовали мины новейшей конструкции, с которыми еще не были знакомы советские саперы. У мин имелось по 5 взрывателей. Некоторые располагались так, что безопасно извлечь их было практически невозможно. 13 июля 1944 года при взрыве одной из таких мин погибли 8 советских саперов. Всего в монастыре и его окрестностях насчитали около 3000 мин. На протяжении еще довольно долгого времени красноармейцы и мирные жители продолжали гибнуть от взрывов. Преступления нацистов в Пушкинских горах были внесены в обвинительный список на Нюрнбергском процессе. В апреле 1945 года директором Государственного Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловское был назначен искусствовед Семен Степанович Гейченко, только недавно вышедший из госпиталя после тяжелейших ранений. Ему ампутировали левую руку. В Михайловском он первое время жил в землянке. Именно Гейченко, по сути, создал заново, возродил из руин Пушкинский музей-заповедник, которым руководил 45 лет. 13 июля 1793 года был убит Жан-Поль Марат, один из лидеров французской революции. Поначалу он был известен как врач, получил степень доктора медицины. Но постепенно перешел от медицины к общественным наукам и политике. В 1774 году издал книгу «Цепи рабства», в которой в духе идей просвещения размышлял о классовом обществе и о вечном антагонизме богатых и бедных. Потом Марат и вовсе пришел к выводу, что все государства были созданы с помощью насилия, убийства, разбоя, и у власти поначалу не имелось никаких иных полномочий, кроме силы, что собственность – это результат первого захвата. И из этого Марат делает парадоксальный вывод – кто крадет, чтобы жить, пока он не может поступить иначе, лишь осуществляет свое право. И говорит: «В преступлениях повинны не преступники». Почти повсюду правительство само вынуждает бедняков к преступлению, отнимая у них средства к существованию. Поэтому неудивительно, что после взятия Бастилии и начала революции Марат в своей газете «Друг народа» раздувал в среде третьего сословия искры крайнего революционного фанатизма. Дескать, во всем виноваты богатые и классовость общества. Если мы уничтожим богатых и их привилегии, мы заживем весело и счастливо. При этом Марат был против республики и говорил, что ограниченная монархия более всего пригодна для нас. Как же это так? С одной стороны, он выступает против классового общества, с другой – за монархию. В общем, Марат, если так можно выразиться, запутался в показаниях. Но его призывы к народу, толпе имели самые пагубные последствия. Призывая к убийству и грабежам, он сам пал жертвой своих лозунгов. Больной Марат был заколот в собственной ванне дворянкой Шарлоттой Карде, которая искренне считала, что, убив друга народа, она остановит революционный террор. Как же она была наивна. Молох революции уже нельзя было остановить ни словами, ни благородными убийствами, ни даже доводами разума. Уже тогда якобинцы во главе с Робеспьером говорили: «Политическое избиение должно быть достаточно обильным и может прекратиться только после уничтожения 12-15 миллионов французов, а все-то население Франции тогда было 25-28 миллионов». У Пушкина в Царско-сельском лицее профессором французского языка и словесности был Давид Иванович де Будри. Вообще-то изначально его звали Давид Марат. Он был родным братом Жана Поля Марата. После того, как началась революция, он попросил у императрицы Екатерины II соизволения поменять свою фамилию на Будри по названию деревни, где родился. Ну и, конечно, с добавлением частички «Д», которая щекочет самолюбие любого француза. Пушкин писал о Будри. Несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминающую якобинца, он был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный. 13 июля 1920 года родился Аркадий Григорьевич Адамов, один из создателей советского детектива. Сын писателя-фантаста Григория Адамова, автора популярного в свое время романа и одноименного фильма «Тайна двух океанов». Аркадий продолжил семейный подряд в кино. По одному из его первых романов тоже был снят фильм «Дело пестрых», который до сих пор нередко показывают по ТВ. А начинал Адамов как автор популярных книг о путешественниках, но в 1950-х годах сам обратился в МУР. Сказал, что хочет создать литературное произведение о сотрудниках уголовного розыска. Милицейское начальство посчитало такую пропаганду нужной, особенно после расстрела врага народа, бывшего главы МВД Лаврентия Берии. Причем Адамов вовсе не собирался вести простые беседы с муровцами. Нет. Он ходил на операции, выезжал с группой на место преступления. Он пережил, как и его герои, напряженные часы в засаде, когда нельзя ни кашлянуть, ни закурить, ни пошевелиться. Участвовал в обысках, когда было точно известно, что преступник скрывается здесь, в этой комнате или в этой квартире, а найти его не удается. Роман Адамов закончил в 1956 году, но почему-то большинству редакции книга о милиции не приглянулась. Дескать, низкий жанр. Вы бы еще написали книгу о дворниках или кочегарах. Один лишь тертый калач, литературный док и Валентин Катаев, главный редактор журнала «Юность», усмотрел в «Деле пестрых» новый жанр, который обязательно станет популярным у читателей. Катаев был новатором и обладал несомненным чутьем на таланты. Ведь именно он в свое время подсказал Ильфу и Петрову сюжет романа «12 стульев». А кинематографисты сразу разглядели в романе Адамова кассовый сюжет. Уже в 1958 году Николай Досталь снял фильм «Дело пестрых». Адамов написал более 30 детективов. Сначала его героем был сотрудник МУРа Сергей Коршунов, а в поздних произведениях ученик Коршунова инспектор Виталий Лосев. Расследование Лосева тоже не раз экранизировали. И все-таки лучшим осталось «Дело пестрых» и книга, и фильм, который, на мой взгляд, в чем-то предвосхищает культовый сериал Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».